С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политические прогнозы для России на 2012 год, итоги выборов в Госдуму и приближающиеся выборы президента. Судьба оппозиционеров, задержанных накануне новогодних праздников. Хулиганская акция арт-группы «Война» в преддверии Нового года. И президент Южной Кореи Сеул призывает Пхеньян сесть за стол переговоров. Вот такие темы, а также рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Один из наиболее неожиданных итогов выборов в Государственную Думу России – то, что партия «Единая Россия» провалилась не только в крупных городах, это прогнозировалось многими аналитиками, но и в ряде регионов. А ведь именно провинция считалась ранее надежным электоральным резервом партии власти. Сдвинулось ли что-то после 4 декабря в российской глубинке? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Послевыборные протестные акции в Москве собирают десятки тысяч человек, митинги в провинции – сотни. Многие считают, что массовые митинги оппозиции – сугубо столичный феномен. Мнение философа и публициста Виктора Арсланова.
Мне трудно, конечно, судить, сдвинулось или нет, но провинция – главный резерв, потому что там все противоречия острее, и показатель протестного движения будет по-настоящему, когда поднимется провинция. Она, скорее всего, поднимется, если она увидит, что это за движение. Если лозунг просто какие-то абстрактные, там, даже выборы – это не очень всех касается. Если же люди увидят, что есть альтернатива действительно власти воров и жуликов, есть возможность организовать честный труд и производство в государственном масштабе, провинция поднимется. Это будет действительно показатель движения. Пока провинция не поднялась, это еще не очень серьезно.
Костромская область. Глава региона Игорь Слюняев исповедует жестко авторитарный стиль управления. Здесь фабрикуют уголовные дела на оппозиционеров, а незадолго до парламентских выборов губернатор, возглавлявший, к слову, региональный избирательный список партии «Единая Россия», произвел зачистку муниципалитетов. Во всех, без исключения районных центрах, прямые выборы мэров были отменены, а сити-менеджерами назначены угодные ему люди. Не помогло. «Единая Россия» получила в Костромской области чуть более 30% голосов избирателей. Результат – один из худших в России. Отменили всенародные выборы главы города и в Шарье, что на севере области. Здесь живет лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок Вячеслав Голубцов. Вот его наблюдение.
Конечно, изменилась после этих выборов ситуация политическая и в глубинке. Ведь, в общем-то, выборы у нас воспринимались как такое постановочное шоу, которое не влияет на политическую жизнь совсем. Очень узок политический спектр. Ну, всего 4 партии парламентские, голосовать практически было не за кого. Сейчас эти настроения, они даже не против того, что выборы там были сфальсифицированы, а против самой этой системы. Наверное, действительно, нужна еще какая-то, скажем, партия, может быть, я не знаю, общественное движение или еще что-то совершенно новое. Эти уже себя... Ну, девальвировали. Митинги у нас все-таки были. Начали издавать свои какие-то газеты. Вот у нас появилась газета «Горожанин», например, которая издает «Союз предпринимателей» и «Ассоциация строителей». Подключился бизнес средний. Они раньше были весьма политичны. Сейчас, в общем, как-то они начали активнее в этой политической жизни участвовать. Безусловно, активность будет, она никуда не денется. Потому что пока у нас все остается по-прежнему. Губернатор тот же. У нас ведь, понимаете, 4 года, в общем-то, по Костромской области, де-факто, была отменена Конституция Российской Федерации, уголовный, гражданский, трудовой кодексы. У нас, так сказать, действовал закон один, указание губернатора. И, естественно, с этим, в общем-то, уже люди просто не могут мириться дальше.
Рассказал «Радио Свобода» журналист из Костромской глубинки Вячеслав Голубцов. рекорды по части нарушений на выборах были, в частности, поставлены во Владимирской области. Так, в городе Владимире, в дополнение к существовавшим избирательным участкам, за несколько дней до 4 декабря внезапно появились 8 новых. И как раз на них голосование за партию «Единая Россия» оказалось почти 100%. При этом на старых участках картина была совершенно иной. Доктор политических наук из Владимира Роман Евстифеев убежден, что круг проблем, которые сегодня волнуют и жителей столицы, и провинциалов, один и тот же.
На этих выборах, на мой взгляд, был такой запрос со стороны общества, в том числе в регионах, на демократическую легитимацию власти. То есть был запрос на то, что мы как выберем, так оно и будет. А получилось и не так. Получилось, что наши желание, желание граждан самим решать, было перехвачено кем-то, искажено существенно. Сразу же после выборов стали говорить все, что все хорошо, все правильно и так далее. Тогда как реальность, она совершенно другая была. Было понятно, что начал разобраться, а потом заявлять о честности или нечестности выборов. Вот эта поспешность, в которой представители избирательных комиссий партии России стали защищать честность выборов, она сразу еще больше разозлила граждан. Я бы считал, что в принципе, если бы дни после выборов были бы обнаружены нарушения, наказаны их виновники, то это успокоило бы ситуацию. Но, к сожалению, на это они не пошли. Это породило такие массовые движения, которые я рассматриваю как гражданские чувства. То есть то, что и должно быть у граждан, и оно вот оказывается, оно и есть у нас. Ну, в регионах, конечно, сложнее с активом, людьми вообще, особенно во Владимирской области, откуда люди активно и инициативно уезжают в основном в Москву или в Нижний Новгород. Но, в принципе, я считаю, что если такое движение выдвинет какие-то реалистичные, изменяемые цели и будет их отстаивать, то я думаю, что перспективы есть.
Ваш прогноз поведения избирателей, мы говорим о регионе Владимирской области, да, на президентских выборах. Тут к чему склонятся люди?
Тут много еще факторов, параметров переменных, очень сильно переменных. Во-первых, это круг тех кандидатов, которых допустят к выборам, которые пройдут регистрацию, что это будет за люди. Пока не ясно, как поступит там с Прохоровым, как поступит. Дадут ли им возможность в этот пул войти? Вот это очень важно, что это будет за пул. Второе, поведение тех, кто войдет в этот пул. Ну, условно говоря, продаст свой Прохоров там или не пойдет на соглашательство, или не пойдет там, всякие разные моменты. Третьим очень важный момент. Я вообще-то вот в своих выкладках пришел к выводу, что выборов может и не быть президентских, потому что, в общем-то, они нужны честные, по сути, для того, чтобы они были признаны во всем мире. Но если они будут честны, тогда гарантий нет никаких, что Путин побеждает. Проводить нечестный выбор опасно, потому что, как вы понимаете, волна, вот это будет еще больше, когда вероятность этого самого оранжевого сценария, которым они кричат и которого боятся, она увеличивается в разы, на мой взгляд. Есть ощущение у меня, что эти выборы каким-то образом могут быть отсрочены, отложены, ну, разными способами, конституционными, может быть, и неконституционными.
Это было мнение владимирского политолога Романа Евстифеева о ближайших перспективах протестного движения, возникшего после парламентских выборов 4 декабря. В своем блоге после московских митингов Роман Евстифеев размышлял на ту же тему. Вот пишут, что митинги и все прочее – это восстание говорящего класса. Да нет же, не так. Это вовсе не восстание. Это попытка немых стать говорящими. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. За сутки произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Москве на Замоскворецкой линии метрополитена сегодня было остановлено движение поездов из-за задымления на перегоне между станциями Коломенская и Автозаводская. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак в ночь Нового года, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Инициировали поправки депутаты от партии «Реформ» Затлерса. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хусни Мубарака. Иран проводит сегодня испытания двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. На северо-западе Китая в провинции Нинся произошли массовые беспорядки, вызванные сносом местной мечети по решению властей. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свободы и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге выходят на свободу несколько из задержанных 31 декабря на акциях в поддержку координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Он до 4 января отбывает административный арест по обвинению в неповиновении полиции, при этом после сухой голодовки находится в больнице. В последний день 2011 года лозунги в защиту оппозиционера Удальцова и других политических заключенных должны были звучать и в Москве на Триумфальной площади. На очередной несанкционированный выход в центр города Эдуарда Лимонова и десятков его единомышленников 31 декабря был сорван полицией. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Акция движения «Стратегия-31» 31 декабря закончилась задержанием более 60 человек. Очередная попытка выступить в защиту 31 статьи Конституции за свободу собраний была пресечена минут через 15 после начала. Но в отличие от прошлого года, когда за решеткой оказались десятки митингующих и среди них лидеры оппозиции Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов, никто из задержанных в Москве в последний день 2011 года не остался в неволе встречать 2012. Лидер другой России, а также один из основателей движения «Стратегия-31» Эдуард Лимонов, 31 декабря вышел на свободу за час до наступления Нового года.
У милиции всегда на каждое 31 число имеется приказ, где оговаривается совершенно четко, задерживать ли людей. И если задерживать, то как, с какой степенью жесткости. Это исходит от федеральных властей. Я уверен в этом, что не хотели портить тот, как бы, ну, добродушный образ власти, который успел сложиться на протяжении вот конца декабря. Не разгоняли митинг 10-го на болоте, не разгоняли митинг на проспекте Сахарова.
Уже 1 января Лимонов разместил в своем живом журнале обращение. Оппозиционер говорит, что митинги «Стратегии-31» на центральных площадях столицы будут продолжены и в 2012 году, вне зависимости от нежелания властей дать на них разрешение. По мнению Лимонова, лишь неопытная или неправильно мыслящая оппозиция может считать победой многотысячные декабрьские митинги против фальсификации на выборах. Об этом несостоявшийся кандидат в президенты написал в своем блоге.
Они почему-то считают, что то, что люди вышли в большом количестве, постояли на разрешенном митинге, что это победа. Я со своей стороны не считаю это никакой победой. От площади революции было несколько сотен шагов до любого жизненно важного государственного здания. То есть до ЦИК, Центральной избирательной комиссии в Большом Черкасском переулке, до Государственной Думы, 200 метров и того меньше, до Кремля, там, обернись за памятником Марксу Кремль. Я не предлагал и не предлагаю никаких беспорядков. А уже меня правильно поняли, я хочу сказать, что надо было подойти с площади революции, сделать несколько шагов, никто бы не остановил все эти многодесятитысячные массы, сделать шаги, подойти и постучаться в двери ЦИКа, и вот там продиктовать свои условия, вот там сказать, мы требуем отмены выборов. Это огромная, как минимум, тактическая ошибка, а может быть, предательство. Сманили людей на Болотную, потому что люди собираются в таких количествах далеко не каждый день. У меня нет, например, уверенности, что на митинг 4 февраля или когда он там планируется, опять придут десятки тысяч людей.
31 января Эдуард Лимонов обещает очередной митинг на Триумфальной площади. В этот день движению «Стратегия-31» исполнится 3 года. Теперь многие из митингов 31 числа не ограничиваются требованием свободы собраний. Так, 31 декабря 2011-го оппозиционеры намерены были требовать свободы административно арестованному за неповиновение милиции координатору Левого фронта Сергею Удальцову и осужденной на 10 лет колонии активистке Другой России Таисии Осиповой. Участники митингов считают их политическими заключенными. Сам Сергей Удальцов с этим вполне согласен. Он дает интервью из больницы, где лечится после сухой голодовки.
Круглосуточно, даже в новогоднюю ночь здесь дежурили сотрудники полиции. Фактически я нахожусь под арестом. Да, идет лечение. Мне при госпитализации поставили диагноз язвенной болезни на фоне сухой голодовки и общее истощение организма. Но в целом все равно я это воспринимаю как не просто издевательство, а циничное издевательство и над собой, и над теми, кто выходил на площади, требовал прекратить преследование. Дальше у меня, конечно, есть надежда все-таки вырваться на свободу, но я, с другой стороны, могу ожидать, что власти выкинут какую-то очередную подлость и попытаются и дальше меня удерживать в несвободе. Благодарен всем, кто высказывает сейчас поддержку и мне, и другим политзаключенным. Я думаю, власти отчасти сознательно меня и удерживают в несвободе, чтобы я не мог в этом всем участвовать.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов должен выйти на свободу 4 января. Тогда закончится срок административного ареста, который он получил после участия в одной из декабрьских акций протеста. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Активисты скандально известной петербургской арт-группы «Война» сообщают о проведении новой антиполицейской акции, а именно о сожжении полицейского автозака «Урал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Новая акция от группы «Война», по утверждению ее активистов, прошла в новогоднюю ночь. Примерно за полчаса до боя курантов им удалось проникнуть на территорию 71-го отдела полиции Петроградского района и поджечь припаркованный там автозак. На ролике, размещенном на Ютьюбе, хорошо виден типичный петербургский двор-колодец со стоящими там машинами, виден и человек, проникающий во двор через решетку и поджигающий полицейский грузовик в двух местах, а затем два высоких ярких костра. Съемка явно велась с намерением показать последовательность совершения акции. По утверждению активистов «Войны», исполнителем акции был Леонид Николаев. Она проходила под девизом «Наш президент Леня ее жжет». Члены арт-группы «Война» заявляют, что акция была совершена в честь каждого политического заключенного за каждый проведенный им в застенках день. В заявлении активистов говорится: «Поймите, это не художественное, это сверххудожественная акция. Это будет наш костер тщеславия». Активисты «Войны» поясняют, что в акции принимали участие ее Дед Мороз, а также вор, козленок, Каспер, ненаглядный сокол, плут и другие члены штурмовой бригады группы «Война». Автомобиль «Урал 43-203-1» группа облюбовала заранее, наблюдая за двором 71-го отдела полиции с крыши соседнего старинного особняка, расположенного напротив. Исполнители акции подожгли выбранный автозак со словами «Раз, два, три, елочка, гори». Члены арт-группы «Война» выражают уверенность, что эта акция должна войти в учебник движения в качестве главы «Если твой друг сидит в тюрьме». «Сам факт возгорания автозака «Урал» имел место», говорит официальный представитель Главного управления МВД Петербурга Елена Ширяева.
31 декабря 2011 года во дворе дома 6 по Мончегорской улице на территории 71-го отдела полиции произошло возгорание автомобиля «Урал», принадлежащего управлению МВД России по Петроградскому району. В результате возгорания автомобиль получил незначительные повреждения. Повреждена кабина и моторный отсек. В настоящий момент проводится экспертиза причин возгорания. Пострадавших в результате данного инцидента нет.
Так что же, можно ли из этого заключить, что пока еще нельзя сказать, кто именно поджег автозак?
Нет, никаких комментариев, честно говоря, у меня в данном ракурсе нет.
Описание новогодней акции по сожжению полицейского грузовика и комментарии к ней размещены на страничке в живом журнале одного из активистов группы. Активисты арт-группы «Война» также подводят некий промежуточный итог своих антиполицейских действий, в котором говорится о 7 сожженных полицейских автомобилях, и при этом дается красноречивое обещание: это только начало. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Канун новогодних праздников, сам Новый год и первые дни после него – это время, когда все подводят итоги и рассказывают о своих планах. О планах наших, о планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году я попросил рассказать Кирилла Кобрина, который исполняет нелегкие обязанности нашего главного редактора. Задачи, которые стоят перед русской службой «Радио Свобода» в 2012 году, можно подразделить на несколько категорий. Возможно, условно мы их назовем политические, технологические и так далее. Давайте начнем с политических.
Мы видим, как заканчивается 2012 год в России. Начнем с России. То, что эксперты назвали возвращением политики в Россию, безусловно, ставит перед нами новые задачи. Более бурными становятся события в России. И если они будут становиться таковыми, очень важно соблюдать определенную дистанцию при освещении их. Это принципиальный вопрос. Мы занимаемся информированием, мы занимаемся анализом происходящих событий, и мы предоставляем площадку для высказывания различных, кроме, конечно же, самых крайних, точек зрения на происходящее в стране. Вот очень важно сделать так, чтобы наша аудитория нашла у нас в эфире, на сайте и так далее именно такой взвешенный, доброжелательный и сбалансированный набор информации, анализа и разнообразных высказанных мнений. Вторая задача, связанная с российской политикой и с тем, что сейчас происходит в России, это попытаться разобраться в характере происходящих изменений и общественных движений. Вы понимаете, что очень просто и проще всего, наверное, использовать готовые клише, говорить о том, что вот добрые воюют со злыми или что-нибудь в таком духе, но на самом деле и процессы, происходящие сейчас в протестном движении, и то, что сейчас происходит в власти в российской, это очень неоднозначные, очень сложные вещи. И мы, как журналисты, мы, как сотрудники западного, американского средства массовой информации, должны вести себя предельно терпеливо, предельно точно и тщательно анализировать эту ситуацию. Здесь я вижу важнейшую задачу 2012 года. Примерно то же самое можно сказать и о международной политике. То, что называли арабской весной, не закончилось. Произошедшее заставило многих пересмотреть стереотипное представление о протестных процессах, о том, кто был у власти и кто сейчас приходит к власти в арабских странах. Это не академические вопросы, потому что чем лучше мы понимаем, как, каким образом сейчас массовое общественное движение происходит в, например, арабских странах, я беру только для примера в арабских странах, или как они происходят сейчас на Западе, движение Occupy Wall Street и другие разновидности этого движения, то, что происходит в России, на самом деле каким-то образом связано, по крайней мере, если не идеологически, то хотя бы технологически. Это все, это огромная тема, которой мы должны заниматься.
Если говорить о технологических, употреблю такое слово, вызовах, которые поставят перед русской службой Радио Свобода 2012 год, что здесь следует отметить в первую очередь?
Этот вызов уже брошен, и он брошен уже несколько лет назад, и это то, что называется Web 2.0. Мы делаем очень большие усилия, я думаю, что наша аудитория обращает на это внимание, для того, чтобы быть технологически современными. Технология не самоцель, безусловно, но, с другой стороны, мы не можем говорить о высоких технологиях, о технологических возможностях и задачах, которые перед нами стоят, как о, знаете ли, каких-то досадных, полунеприятных вещах, которые надо иметь в виду, потому что если мы не будем иметь их в виду, то вот мы, мол, отстанем. Нет, наша позиция другая. Мы все-таки пытаемся сделать новые технологии своими союзниками. Мы активно развиваем видео. Те, кто посещает наш сайт, замечают, что мы проводили пробную серию видеотрансляций наших ток-шоу, и мы приобрели бесценный опыт. Мы начали прямые видеотрансляции с важнейших общественных мероприятий, и венцом всего этого, конечно, была трансляция с митинга 24 декабря в Москве. Но здесь очень важно отметить следующее. Еще раз, это не инструменты, мы не бежим за какой-то модой, да, вот все там начали использовать видео, все начали делать это, и это, и поэтому мы побежали. Нет, для нас технологии – это возможность разговаривать с нашей аудиторией еще на каких-то языках и, может быть, попытаться найти универсальный язык разговора с нашей аудиторией, который включал бы в себе разнообразные платформы. Именно интернет, именно наш веб-сайт является основной сегодня платформой для «Радио Свобода».
Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности нашего главного редактора, о планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. Как сообщили в МЧС России, за сутки произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Петербурге арт-группа «Война» в новогоднюю ночь сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Инициировали поправки депутаты от партии «Реформ за». В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Он обвиняется в коррупции и причастности к гибели участников прошлогодних манифестаций на Каирской площади Тахрир. Иран проводит сегодня испытание двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. На северо-западе Китая в провинции Нинся произошли массовые беспорядки, вызванные сносом местной мечети по решению властей. Пострадали, как сообщается, по меньшей мере 50 человек. Более 100 протестующих были задержаны. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Медики и фармацевты протестуют против намеченной правительством реформы системы здравоохранения, которая предполагает, в частности, сокращение рабочих мест. Продолжим программу. Еще одна новость. Южная Корея обратилась к КНДР с призывом к диалогу, заявив о возможности новой эры в отношениях двух стран, которые формально до сих пор находятся в состоянии войны. Вместе с тем Сеул предостерег против любых провокаций со стороны Северной Кореи, которую после смерти прежнего лидера Ким Чен Ира возглавил его сын Ким Чен Ын. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Президент Южной Кореи Ли Мён Бак выступил в понедельник с телеобращением к нации, приуроченным к наступлению нового 2012 года, и в нем заявил о возможностях перемен на Корейском полуострове. Ли Мён Бак назвал нынешнюю ситуацию на полуострове поворотным моментом.
Если Северная Корея искренне намерена двигаться вперед, то мы можем вместе открыть новую эру в истории Корейского полуострова. Путем диалога мы могли бы избавиться от взаимного недоверия и идти вперед к добрососедству и процветанию.
Президент Южной Кореи предложил Северной Корее заморозить ядерную программу в обмен на экономическую помощь, подчеркнув, что прекращение ядерных разработок позволит Пхеньяну вернуться за стол международных переговоров по ядерной проблематике. Вместе с тем Ли Мён Бак подчеркнул, что Южная Корея жестко ответит на любые, как он выразился, провокации со стороны КНДР. А вот что заявил в понедельник представитель Южнокорейского министерства по объединению.
Мы надеемся, что у нас будет возможность диалога и сотрудничества с Севером во имя мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы готовы, как всегда, предпринять усилия для развития отношений между Севером и Югом. Внезапная смерть Ким Чен Ира повергла Северную Корею в шок. Страна столкнулась с трудностями. Наше правительство надеется, что Северная Корея сможет поддерживать стабильность. Новое руководство Северной Кореи стоит перед важным выбором. Я надеюсь, они смогут принять верное решение в пользу открытости и развития, а неплохое решение быть закрытыми и остаться позади.
Новый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в качестве первого публичного шага на новом посту посетил одну из танковых дивизий КНДР, подчеркнув приверженность курсу своего отца Ким Чен Ира, отдававшего приоритет военной политике. В воскресенье власти Северной Кореи призвали население страны стать живым щитом на защиту нового лидера, при необходимости отдав за него жизнь. Также на прошлой неделе руководство КНДР обвинило Южную Корею в непочтительности по отношению к умершему лидеру Ким Чен Иру и предупредил, что при новом лидере миру не стоит ждать изменений политики Северной Кореи. Отношения между двумя странами, формально остающимися в состоянии войны со времени конфликта 50-53 годов прошлого века, ухудшались с тех пор, как в 2008 году в Южной Корее к власти пришло консервативное правительство Ли Мён Бака, настаивавшее, в частности, что Пхеньян должен демонстрировать прогресс в ядерном разоружении, если он хочет по-прежнему получать помощь от Сеула. Напряженность достигла высшей точки в 2010 году, когда в приграничных столкновениях погибли 50 южнокорейских граждан. Многие эксперты полагают, что молодой северокорейский лидер, по крайней мере на первых порах, будет находиться под сильным влиянием своего окружения, и политика КНДР останется в целом неизменной, в том числе и в ядерной сфере, где Пхеньян рассматривает свою программу ядерных вооружений и как оружие сдерживания, и как разменную монету в переговорах с мировым сообществом. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Россия ушла на новогодние каникулы. Главная задача рядового россиянина – найти, чем занять себя с 1 по 10 января. Одну подсказку дали власти, объявив на первые 10 дней 2012 года декаду здоровья и спорта. Столичным жителям и гостям Москвы пришли на помощь музеи. Посещение десятков из них в праздничные январские дни бесплатное. Тему продолжит Елена Поляковская.
Граждане не слишком активно откликнулись на инициативу властей, хотя есть и те, кто использует длинные выходные для занятий спортом. В одном из клубов в сети World Class в Москве Радио Свобода сообщили, что несмотря на то, что многие клиенты разъехались на каникулы, нашлись и те, кто в первый же рабочий день Нового года пришел заняться спортом.
Мало, конечно, мало. Ну, есть, но мало. Это те люди, которые постоянно ходят вот в это время с утра. Ну, вы знаете, у нас все в обычном режиме, несмотря на праздники, все занятия проходят, люди ходят, то есть ничего особенного такого нет.
В другом спортклубе сети «Планета Фитнес» Радио Свобода сказали, что в этом году клиентов больше, чем обычно.
Ну, у нас на данный момент 50 человек. Ну, обычно в день проходимости около 1000. Вообще, на самом деле, по сравнению с предыдущими годами, конечно, больше людей приходит сегодня.
Несмотря на отсутствие в Москве погодных условий для занятий зимними видами спорта, желающие могли найти способ заняться своим здоровьем. Например, всесезонный горнолыжный комплекс в Красногорске открыт даже 1 января. А в московских парках в первый день Нового года можно было встретить лыжников. Как правило, спортом в новогодние каникулы занимаются те, кто делает это без официального объявления ДКАД здоровья, просто потому что чувствует в этом потребность. Насколько отвлекутся от застольных соревнований другие люди – вопрос спорный. Депутат Госдумы политолог Сергей Марков считает инициативу властей по проведению декады здоровья и спорта в первые 10 дней Нового года правильной.
Должна отличие, скажу так, поскольку отличие это или нет, мы еще не знаем. Но, конечно, мы эти праздники должны дать возможность людям заняться здоровьем, спортом, лыжи, тренажерные залы, бассейны, все это будет открыто, все эти праздники, и значительно больше будут открыты музеи. Мы вот за это, так сказать, сражались. Там просто нужно дополнительное финансирование музеям, чтобы они были открыты. Мы сейчас выступаем за то, чтобы все новогодние праздники, вообще все праздники в России, музеи были открыты каждый день и были открыты до 10 вечера примерно.
На этой неделе вход в 60 музеев, которые подчиняются Департаменту культуры Москвы, будет бесплатным. Кроме того, предусмотрены экскурсионные и интерактивные программы, выставки, мастер-классы и игровые экскурсии. Муниципальные власти различных российских регионов стараются привлечь граждан, проводя как спортивные, так и культурные мероприятия. Впрочем, люди по-прежнему говорят, что устают от застолий в первые дни Нового года. И вопрос о том, чтобы перенести каникулы на более теплое время года, остается актуальным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и настало время для нашей рубрики «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры уже успели подвести итоги прошлого года и заглядывают в будущее. Валерий Морозов на сайте Snob.ru пишет о решениях, которые предстоит принять премьер-министру России Владимиру Путину в ближайшее время.
Сейчас стало понятно, что без уничтожения ядра и создания новых политических структур Путин не обойдется. Решения эти ему необходимо принимать быстро, объявить о своих решениях нужно сразу после рождественских праздников. Уходить в конец января опасно, в феврале реформироваться будет поздно. Все это уже будет похоже на суету отчаявшегося. Символично, что судьба Путина связана с основными христианскими праздниками. Именно в Рождество ему придется утверждать новый план предвыборной кампании, пытаться по-новому заговорить с людьми и дать шанс проголосовать за него тем, которые, не принимая и не желая терпеть нынешний режим, боятся прихода к власти новых сил, считая, что из пасти одного дракона они упадут в лапы другого. Эти люди психологически готовы поддержать Путина, но не могут на это решиться, потому что все, что он делает сейчас, что и как он говорит, им глубоко и нестерпимо противно.
Политолог Григорий Голосов в первые дни Нового года публикует на Слон.ру свой социальный прогноз, к чему приведет активное выступление граждан против фальсификации выборов, начавшееся сразу после выборов в Госдуму в прошлом году.
В социальном прогнозировании есть одно правило – шансы на реализацию оптимистических сценариев невелики. Так и сейчас, в преддверии 2012 года. Скорее всего, этот год ознаменуется началом нового, теперь уже шестилетнего правления Владимира Путина. Возможно, ему засчитают победу уже в первом туре президентских выборов. Постепенно возрастает вероятность того, что все-таки будет второй, но опять-таки победоносный для нынешнего премьера. Вернувшись в президентское кресло, он подкрутит гайки, окончательно закрутит их при первых же экономических осложнениях, антикризисное управление, не шутки. Тогда же отправится на заслуженный отдых Медведев со всеми своими обещаниями, а кризисным управлением займется команда, формирующаяся уже сейчас, Сергей Иванов, Дмитрий Рогозин. Серьезные, суровые люди, без либерального миндальничания. Впрочем, любой сценарий, предполагающий сохранение Путина у власти, это пессимистический сценарий. Он означает стагнацию и постепенный развал, сопровождающийся разворовыванием друзьями национального лидера всего того, что еще остается в государственных загашниках. Соответственно, оптимистический сценарий – это уход Путина, другого не дано.
Прогнозы на следующий год пытаются делать также западные блогеры. В газете «Таймс» больше всего обеспокоены экономической ситуацией в странах еврозоны, которая, впрочем, волнует и многих других онлайн-комментаторов.
В 2012 году мировая экономика вряд ли будет в лучшей кондиции. Но даже страны БРИКС, Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку вовсе не ждет хороший год. Все названные страны, кроме Бразилии, сталкиваются с определенными трудностями. Темпы роста резко замедляются, сокращается экспорт. Протестное движение в России не поможет предотвратить возвращение в марте Владимира Путина на пост президента, но это бросает вызов авторитарному режиму Кремля. При этом реакция российских властей, вероятно, снова навредит свободе, инициативе и экономике. Возможно, что волнения вспыхнут даже в Китае, ведь более молодое поколение здесь требует большей свободы. С кризисом столкнется и слабое правительство Индии, если ему не удастся удовлетворить требования протестующих, призывающих начать борьбу с коррупцией.
В своем блоге журналист крупнейшей чешской газеты «Лидові новини» Зденек Петрачек рекомендует вообще не читать никаких прогнозов на следующий год. По его мнению, предсказать будущее невозможно.
Вы ждете, что в 2012 году настанут перемены? Если ответ положительный, то не ищите их след в опубликованных прогнозах. Написаны они от чистого сердца, но их авторы таким образом зарабатывают себе на хлеб. Они заинтересованы, чтобы их мнение не было ошибочным, а значит, ничто не угрожало бы их бизнесу. Если сравнить основные события прошлого года с прогнозами, написанными 12 месяцев назад, дисгармония очевидна. Попробуем мысленно вернуться в то время, когда по телевизору показывали протестующих жителей Туниса. Кто-нибудь прогнозировал арабскую весну, падение режимов в Египте и Ливии, победу на выборах исламистов, вообще кардинальные перемены в этом регионе? Нет. Конечно, рано или поздно станет известно о каком-нибудь эксперте, правильно предсказавшем будущее. Сегодня мы хорошо знаем, что экономист Наурель Роубини знал о наступлении финансового кризиса. Но почему его прогноз не попал в поле зрения общественности еще до того, как кризис начался? Проблема большинства неошибающихся пророков, что их возносят на пьедестал лишь постфактум.
Прогнозам на следующий год англоязычные блогеры посвятили даже специальный сайт. На нем публикуются ссылки на статьи, в которых упоминаются грядущие в этом году события в самых разных областях – от политики и экономики до науки и мира технологий. Интернет-технологиям посвящено больше всего упоминаний. Ожидается, что в следующем году количество пользователей Facebook достигнет миллиарда, что приведет к изменениям в мире социальных сетей, размышляет блогер Net Affinity.
Интернет-пользователи меняют свое отношение к личным данным. Они с большим спокойствием относятся к публикации персональной информации в социальных сетях. Сообщения о том, что вам нравится, не нравится, каково ваше мнение, публикация фотографий, видео и фактов о себе становится нормой, и люди начинают с подозрением относиться к недостатку подробностей, как что касается их друзей, так и различных компаний, клиентами которых они являются. В будущем следить за жизнью в интернете будет сложнее. Каждый интернет-пользователь сегодня пользуется по меньшей мере тремя социальными сетями. Тот, кто придумает, как можно управлять всеми этими профилями с одной страницы, сможет немало заработать.
Над сетевыми разговорами работал сегодня Александр Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. Произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак в ночь Нового года, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хусни Мубарака. Иран проводит сегодня испытание двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты.
Президент России. Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономике. Общая налоговая нагрузка на экономику России в 2011 году превысила докризисный уровень, достигнутый тогда за счет постоянного ее снижения в течение нескольких лет подряд. А в 2012 году траты государства только по линии пенсионного фонда составят почти четверть всех расходов федерального бюджета. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Одной из главных налоговых новаций 2012 года в России станет, как и в 2011 году, изменение ставок социальных платежей компаний и предприятий во внебюджетные фонды, пенсионные, а также обязательного медицинского и социального страхования. Но если в прошлом году общая их ставка была резко повышена, то теперь она, наоборот, снижается ровно на половину прошлогоднего повышения. В 2011 году ставка была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. В какой мере это оправдало ожидания дополнительных поступлений? Наш собеседник – заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Ставки страховых взносов увеличились на 31%, и в неизменных условиях это должно было бы дать внебюджетным фондам приблизительно 1,6% ВВП дополнительно. И тогда общая сумма составила бы 7,1% ВВП. Однако по итогам 11 месяцев 2011 года только 6,7% ВВП поступили в виде этих платежей.
В 2012 году общая ставка социальных платежей бизнеса снижается с 34 до 30%. Как теперь прогнозируются поступления от них?
Снижение ставок по бюджетным оценкам приведет к сокращению поступлений в фонды более чем на 300 миллиардов рублей. Соответственно, увеличатся трансферты бюджету пенсионного фонда на покрытие дефицита. И если в 2011 году такой трансферт оценивался в 876 миллиардов рублей, видимо, эта сумма и будет по итогам года, то в 2012 году это уже 1 триллион и 75 миллиардов рублей, то есть почти на 23% больше.
Эта сумма на покрытие лишь предполагаемого дефицита пенсионного фонда, но общий бюджетный трансферт этому фонду значительно больше.
Общий объем трансферта пенсионному фонду не сводится к трансферту на покрытие дефицита. И общий объем трансферта в 2011 году составит, по предварительным оценкам, 2 триллиона 232 миллиарда рублей. В 2012 году это уже почти 2,9 триллиона рублей. Это сумма не только на покрытие дефицита, но и на валоризацию пенсионных прав, на социальные пенсии, на материнский капитал, на разнообразные социальные выплаты, ну и те другие обязательства, которые закреплены за пенсионным фондом.
Сколь велики эти суммы для федерального бюджета? В прошлом году на трансферт пенсионному фонду пришлось более 20% всех расходов бюджета, а в 2012 году, по прогнозам, уже 23%. Рост расходов в пользу пенсионного фонда и планируемый рост других бюджетных расходов в России в ближайшие три года. Какая из этих двух составляющих, по вашим оценкам, в большей степени требует повышения текущих ставок некоторых налогов на экономику?
Видимо, и та, и другая составляющая, но здесь достаточно велика неопределенность. Во-первых, нужно принимать принципиальные решения по пенсионной системе. Пока что снижение ставок с 34 до 30%, введение дополнительного 10% налогообложения высоких зарплат для большинства плательщиков и установление 20% ставки для других категорий, ну, в частности, для малого бизнеса, решение временное, всего на 2 года. А что будет потом, пока не очень ясно. Идей много, но обсуждаются они пока на экспертном уровне. И, видимо, только к концу 2012 года правительство начнет рассмотрение этой проблемы уже так более пристально, с тем, чтобы выйти на окончательное решение, которое должно появиться в 2013 году. Но при этом определенный рост налоговой нагрузки все-таки будет. Уже принято решение по акцизам, причем не только на 2012, но и на 2013 и 2014 год. Это алкоголь, табак, моторное топливо. Будут увеличиваться налоги на добычу полезных ископаемых, на природный газ.
За период с 2004 по 2008 год в России общая налоговая нагрузка на экономику снизилась с уровня примерно 40% ВВП до 35-36%, после чего на фоне кризиса снизилась уже резко. Как Министерство финансов предварительно оценивает уровень этой нагрузки в 2011 году?
Все 2000-е годы мы последовательно снижали налоговую нагрузку, и темп был примерно один и тот же, около 1% ВВП в год. Но вот, может быть, это выглядит удивительно, сумма налоговых поступлений, в том числе в процентах ВВП, практически не менялась. Исключение 2009-2010 годы, когда налоговые доходы государства составили 31-32% ВВП соответственно. Но такое снижение, в общем-то, понятно. Это кризис и его последствия. Затем снова наблюдался рост налоговых поступлений в бюджеты разного уровня. С одной стороны, это связано, но в незначительной степени, с повышением акцизов и некоторых других налогов и восстановлением экономики. В 2011 году мы ожидаем, что налоговая нагрузка будет оцениваться примерно 36,7% ВВП.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В Новый год принято желать друг другу счастья, причем обязательно нового, которое точно будет больше старого. К праздничным поздравлениям присоединяется корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов, автор сегодняшнего выпуска рубрики «Общественное мнение», который будет полностью посвящен вопросу о счастье. В США, где живет автор, проблематика счастья – это модная тема социально-экономических исследований, за которую охотно берутся и теоретики, и эмпирики, и частенько обжигаются.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Счастье – это грозное средство идеологической борьбы. Стоит одной стране или группе стран убедить мир в том, что их концепция счастья самая продвинутая, как они получают огромное преимущество в противоборстве с теми, кто исповедует иную концепцию. Докажи, что величина счастья напрямую зависит от уровня доходов или демократизации, как деньгоделание и демократизм станут первейшими ценностями человечества, а деньгоделатели и демократы – их главными хранителями. И напротив, население стран, в которых рынок и институты самоуправления развиты слабо, должны будут почувствовать себя очень несчастными. В Америке самый высокий на душу доход населения, и американцы, в принципе, народ счастливый, но чтобы, не дай бог, они не почувствовали себя чемпионами по счастью и не погрязли в культурном империализме, сами же американские экономисты доказали, что зависимость счастья от денег описывает функция логарифмическая, а не линейная. Иными словами, если у тебя есть миллион, и ты, не покладая рук, ног и головы, заработаешь еще один, то счастье это тебе добавит совсем немного. А также, что душевное удовлетворение индивида сильно коррелирует с нематериальными факторами – состоянием окружающей среды, свободой выбора, политического и сексуального, равенством полов, толерантностью к наркотикам, а с учетом этих критериев Соединенные Штаты, если занимают почетное место в конце первой двадцатки, то заметно отстают не только от привычно умиротворенных скандинавов, но и от пуэрториканцев и колумбийцев, коих в хит-параде умиротворенных видеть несколько странно. Ведущий американский социолог, сотрудник Института American Enterprise Чарльз Мюррей, большой специалист по счастью, понимаемому традиционно.
Если бы я проводил сравнительные международные опросы по измерению счастья, то начал бы с того, что попросил респондентов проранжировать те вещи, которые принесли им в жизни наибольшее душевное удовлетворение, а также наибольшее разочарование. Далее я бы спросил их, если бы вы могли начать жизнь заново, как бы вы изменили ее с тем, чтобы максимизировать удовлетворение и минимизировать разочарование? Боюсь, это был бы совсем непростой опрос.
Анкетировать подростков Мирей не стал бы. Счастье детям не игрушка. Если советская детвора благодарила Сталина за счастливое детство, то их родители были уже достаточно благоразумны, чтобы помалкивать о количестве счастья, которым они обязаны вождю в своей взрослой жизни. Думаю, 35-летний американский профи ставит карьеру выше семьи и детей как источник душевного удовлетворения. Но у того же в профи в 65 приоритеты, вероятно, будут прямо противоположные, считает вашингтонский ученый. Человек, естественно, испытывает удовлетворение от обладания материальными благами, к производству которых он может быть абсолютно непричастен. Но подлинное счастье, убежден Чарльз Мюррей, ему может принести только личная сопричастность трансцендентальным ценностям. Что он сделал, чтобы пронести через жизнь веру предков, чего добился в деле, которому себя посвятил, как помог близким людям и какой вклад внес в процветание своей нации. Как полагают вашингтонские ученые, Америка остается привержена перечисленным трансцендентальным ценностям больше, чем любая другая страна, и пока это так, американцы останутся и самым счастливым народом на Земле. Любопытно, что главными противниками этих ценностей и конкурентами за право называться самыми счастливыми Мюррей считает сегодня не адептов тоталитарных идеологий, а сибаритствующих западноевропейских социал-демократов. Ослабление института брака, катастрофически падающая рождаемость, пустующие церкви, утрата интереса к труду – все это отличает современную Европу, которая провозгласила смыслом жизни максимизацию положительных эмоций в промежутке между рождением и смертью человека. При этом многие вещи в Европе меня очаровывают. Фермерские рынки, магазины деликатесов, кафе под открытым небом, музеи, замечательная старая архитектура. Но в зрелом возрасте, когда человек задумывается о пройденном пути, он не может испытывать глубокого счастья или видеть свое высшее предназначение в поедании вкусных сыров и колбас или в прогулках по средневековым городкам. Я и противопоставляю Америку Западной Европе, а скажем, не Китаю или Ирану, так как Западная Европа во многих отношениях место весьма и весьма привлекательное.
So when I talk about Europe, I'm taking on the tough case, because Europe works in many important ways.
И в заключение мой собеседник рассказал про свою поездку в Россию в 90-м году. Знакомый в Вашингтоне дал ему и жене адрес своих дальних московских родственников, они встретились, и те, невзирая на крайне стесненные материальные обстоятельства, закатили для незнакомцев из-за океана такой пир, что Чарльз Мюррей до сих пор по этому поводу ахает и охает. «Я хочу пожелать россиянам, — сказал он, — как бы ни складывалась история страны, не терять присущего им необыкновенного радушия и гостеприимства, без которых в нашей жизни было бы куда меньше счастья».
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня готовил наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы опять будем говорить о политических прогнозах для России на 2012 год. Вас ждет репортаж из Копенгагена. Напоминаю, что с сегодняшнего дня Дания на полгода начала председательствовать в Европейском Союзе. Ну и мы вернемся, конечно, к новым мирным инициативам президента Южной Кореи. И будут другие репортажи и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я родился как раз в год дракона. Как правило, это...
Прошлый год был годом больших трудностей и огромных успехов для нашей страны.
Президент Саакашвили частично или полностью помиловал 114.
Премьер-министр Израиля отправил в Иорданию главу израильской переговорной
группы. В Айове открывается общенациональная серия предвыборных собраний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.